протесты читать уже хорошо знакомых, ну, для нашего утверждения, для напоминания, для изучения. Будем снова повторять эти места. Первое послание к Коринфянам, буду читать 12 главу, 13 стих. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Второе место, послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, 18 стих. Послание к Ефесянам, 5 глава, 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Вот два текста, которые говорят о двух проявлениях величайшей личности Духа Святого. Два особых проявления, которые Дух Святой имеет с людьми верующими. В прошлых наших беседах мы касались таких важных истин. Что значит Дух Святой пребывающий? Что значит Дух Божий запечатляющий нас? Что значит залог Духа Святого? Помазание Святым Духом. И вот два еще важных момента, о которых мы сейчас с вами прочитали. Крещение Святым Духом и исполнение Святым Духом. Дорогие братья и сестры, мы эти с вами вопросы уже обсуждали, но в качестве еще повторения, может быть, не совсем кто-то что-то себе уяснил. Я только остановлюсь на двух моментах, самых величайших истинах. Именно каких? Крещение Святым Духом и исполнением Святым Духом. Потому что бывает иногда у верующих путаница, и не всегда ясно, вот могут различить два разных действия Духа Святого в жизни верующего. Ну, как бы, повторяя этот материал, хотел задать вопрос. Дорогие братья и сестры, кто мне подскажет, какая разница между крещением Духом Святым и исполнением Духом Святым? С места кто громко сможет ответить? Как вы уяснили? Лена, встань, пожалуйста. Много раз помните, да, братья и сестры? Значит, я сделал ударение. Все мы одним духом. Это один раз в жизни бывает. Крестились в одно тело. Чье это действие, верующего или это действие Божие? Это Бог делает, дорогие братья и сестры. Бог делает. Когда человек под влиянием Святого Духа, который работает в наших сердцах, приводит нас к смирению, покаянию, и мы каемся, что происходит? Он берет верующего, одним духом крестит, куда? В церковь погружает, в единую церковь. Посаженный на небесах, написано. Это действие совершает Господь, это невидимое действие, дорогие братья и сестры, которое верой воспринимается, так оно есть. Как в ковчег нас погружает Бог Духом Святым. Он один раз это делает и навсегда. Мы с вами хорошо исследовали первые главы. Ну, я давал, во всяком случае, домашнее задание, чтобы мы их исследовали, первые главы послания к Ефесянам. В день запечатления нашего, в день покаяния, в день искупления происходит это и запечатление, и помазание, и пребывание уже Духа Святого, и крещение Духом Святым мгновенно происходит, друзья, в день нашего обращения. Можно еще раз это место прочитать, послание к Ефесянам. «В нем и вы», 1 глава, 13 текст, «услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Дорогие братья и сестры, мы с вами подробно исследовали печати, которые символически свидетельствовали о той неизменной цели, которую ставит Господь, сохраняя запечатленных. Что значит быть запечатленным? Это значит иметь знак принадлежности Богу. Богу. Бог поставил печать, имея печать сию. Помните, эти места мы с вами исследовали. Бог печать дал. Господи, А что это за печать? Как ее можно увидеть? Какой неотличительный знак, а это Дух Святой в ваших сердцах пребывающих. Это печать, дорогие братья и сестры. И Он запечатлел нас до дня искупления тел наших. Это наш Господь. И вот мы с вами исследовали эти моменты. Что значит и запечатление, что значит залог Святого Духа. Я чуть-чуть повторюсь, немножко новых людей вижу. Друзья, дорогие, залог – это не то, как некоторые говорят, это вот вам маленькая часть Духа Святого. А вот мы большую часть имеем, потому что вот у нас язык проявился, или мы видение увидели. Вот мы уже больше обладаем частью. А вы только залог имеете. Дорогие друзья, это совершенно ошибочное заблуждение, понимание не по Писанию. Залог, как мы с вами рассуждали, что это? Гарантия выполнения обетований Божьих. Он дал нам залог для того, чтобы нам гарантировать то, что Он пообещал, что так будет. И мы с вами разбирали некоторые моменты, связанные с залогом. Что дашь мне в залог? Я, говорит, пришлю тебе. Иуда говорит, Самария, помните? Я тебе пришлю. Для чего? Чтобы это был залогом, что я обязательно выполню то, что пообещал. Друзья дорогие, так вот залог дан нам как обещание, что Бог выполнит те гарантии, которые Он нам давал. Вечного спасения, наследство, жизни вечной, воскресение мертвых, царство нетленного, своего пришествия, искупление наших тел. Это все Он нам пообещал, то, что мы еще с вами не пережили в нашей жизни. И вот это, друзья, это вот залог. Возник вопрос, друзья, когда мы исследовали, я только повторяюсь сейчас, когда возник вопрос с помазанием, и ко мне подошли, оказывается, может быть, я не совсем четко сформировал эту мысль, друзья, и не совсем все поняли. Я говорю, что шесть мест есть у помазания Святым Духом. В Новом Завете всего шесть мест, мы их с вами все прочитывали. Три связаны с помазанием Христа и три связаны с помазанием верующего. И я тогда поясню, что такое помазание? Это назначение на должность. Как Бог Духом Святым помазал Иисуса Христа, назначил, так был помазан Аарон, то есть назначен первосвященником, когда помазание совершилось, перед этим была пролита кровь, потом елей на голову, и он назначил себя первосвященником. Так назначались цари. Их мазали евреем, и после этого объявляли их царями. Это помазание, друзья верующих, происходит духовно, не в прямом смысле. То были прообразы, которые я объяснял в прошлый раз. Это были прообразы, когда первосвященников помазали, царей помазали. А теперь мы помазаны Святым Духом, Писание говорит, верующие. На царей и священников это духовное помазание, это духовное назначение. Бог назначил нам иметь вот такую принадлежность царей и священников. Вот что значит помазание, друзья. Я это немножко еще поясню, потому что возник вопрос. А теперь, друзья, опять возвращаясь к этим самым важным, самым иногда бывает и запутанным моментам, еще раз хочу сказать, друзья дорогие, что такое крещение Духом Святым? Крещение – это погружение в тело Христа. Это делает Господь, делает в момент нашего покаяния. Он сопричисляет нас к Церкви Своей. Нам не надо просить крести, 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 абсолютно. Это не по Писанию, это действие Бога. А исполнение, я хорошо так старался разграничить, относится исключительно к человеку. Если крещение относится к Божьей стороне, Он одним Духом крестил. А нам Он сказал, исполняйтесь теперь Духом Святым. Разница, друзья, чувствуете, да? Снова повторяюсь, друзья, вот как бы эту разницу подчеркиваю. Крещение один раз происходит, это действие Бога. Исполнение относится к человеку, и оно должно много раз в нашей жизни практиковаться. Каждый верующий крещен. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Верующий, я тогда говорил и пояснял, может быть исполнен Духа Святого, а может быть не исполнен Духа Святого. Зависит от состояния верующего. От состояния. Крещение Духом Святым, я говорил, совершает Господь не для поручения заповедей, для выполнения, вернее, заповедей Бога. Не для этого. Хотя Вот. А для принадлежности он для этого нас крестил. А исполнение как раз для исполнения, потому что не исполняя Духом Святым, мы заповеди с вами исполнить не можем. Ну и так далее, друзья. Я старался так подробно. Мы 9 пунктов тогда обсудили с вами. Или, во всяком случае, я их изложил. Разницу между крещением и исполнением. Так вот, еще раз хочу сказать, друзья. Крещение Духом Святым – это действие Бога. Его вымаливать не надо. Его выпрашивать не надо. Это делает Господь. Господь делает. Человека погружая в тело Церкви, в тело нашего Господа Иисуса Христа. А теперь, находясь там, пребывай и исполняйся Духом Святым. Вот это уже наше дело. И немножечко, друзья, сейчас еще остановлюсь на исполнении Святым Духом, так как мы с вами практиковать это в нашей жизни должны постоянно. Практиковать должны постоянно. Я тоже так упомянул, что 3 периода существовало и существует, связанных с исполнением Духом Святым. Это Ветхий Завет. Бог только отдельных людей исполнял. Никто в Ветхом Завете не был крещен. То есть никто не был погружен в тело, в церковь. Но Бог исполнял людей Духом Святым. Мы с вами читали книгу Исход. Ну, давайте как пример еще прочитаем. Книга Исход, 3 глава. Третья глава, вернее, 28 глава, 3 стих мы прочитаем. «И скажу всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежду для посвящения его, чтобы он был священником мне». 31 глава, 3 стих. «Я исполнил его духом Божиим, мудростью, разумением и так далее». То есть отдельных людей, друзья, Бог исполнял Духа Святым. Это были пророки, это были отдельные цари. От Рождества до Пятидесятницы только на отдельных людях был Дух Святой. И люди эти были исполнены Духом Святым. Иоанн Креститель, Елисавета, Симеон. О них конкретно Писание говорит, что они были исполнены Духа Святого. Начиная с Пятидесятницы, в этот день, друзья, ученики были крещены, обличены и исполнены Святого Духа. Есть 3 момента, друзья, связанные с исполнением Святым Духом. 3 момента. Первый момент – это состояние верующего при получении Святым Духом. Состояние верующего при исполнении Святым Духом. Самый первый раз. Второй момент. Управление верующим для исполнения какой-то цели или какого-то поручения. И третий момент. Это руководство Святого Духа над характером верующего. Вот мы сейчас коротко их разберем. Значит, первый момент. Это состояние верующего. Какое оно может быть? Давайте прочитаем Деяния святых апостолов, 2 глава. 4 текст, 2 глава, 4 стих. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Особый подъем, особое настроение, особое переживание. Вот это состояние в этот момент верующего, который он пережил при получении Духа Святого. Первый раз вот ученики пережили это. Давайте еще одно место прочитаем. Деяния святых апостолов 9.17. «Анания пошел и вошел в дом и возложил на него руки и сказал: брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тот час как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился и исполнился Духа Святого». Вот состояние верующего. Дорогие братья и сестры, у человека разные бывают чувства, разные переживания. В момент, когда он рождается свыше. А рождение свыше – это когда Дух Святой входит в наше сердце, это наше внутреннее переживание, а погружает нас в невидимую церковь, это делает Дух Святой. Все одно, в в одно мгновение. Вот, и тут же, друзья, мы должны покоиться в Духе Святом, пребывать в Нем. Он нас и запечатлел, Он нас уже и помазал, Он нас назвал своими детьми. Он нам дал залог Духа Святого для того, чтобы мы имели уверенность в будущей жизни. Это все сделал нам Господь. Мы имеем различные переживания. А второе, друзья, исполнение Духом Святым. Радуемся мы или не радуемся, друзья, но Бог нас исполняет Духом Святым для того, чтобы дать нам силу для выполнения каких-то поручений. Деяния святых апостолов, 4.8 прочитаем. Деяния святых апостолов, 4.8. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому, и он с дерзновением произносит обличительную проповедь для народа Божьего, но прежде исполнившись Духа Святого». Петр только что пережил особое действие Святого Духа. Он языками говорил там вместе с апостолами. А вот здесь, исполнившись Духа Святого, начал говорить такое замечательное свидетельство для народа Божьего. Вот там потом столько людей покаялось, сразу 3000 человек обратилось к Богу. Так вот, друзья дорогие, Бог берет верующего и управляет им, исполняя его Духом Святым. Если первый момент – это наше состояние, друзья, это наше внутреннее общение с Богом, то второе, друзья, это действие уже Бога, который нас исполняет Духом Святым для того, чтобы употребить для определенной цели. Деяния святых апостолов 4.31. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением». И исполнились Духа Святого, и проповедь прозвучала с дерзновением. Давайте еще прочитаем Деяния святых апостолов, 13 главу. Деяния святых апостолов, 13 главу будем читать, 9-10 стихи. «Но ставал он же и Павел, исполнившись Духа Святого, и, устремив на него взор, сказал: О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, брак всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, и ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени», и так далее. И поразил его слепотою. То есть, когда мы говорим о второй как бы части наших рассуждений об исполнении Святым Духом, это мы говорим о том, что Бог берет человека и употребляет его, исполняя Духом Святым, чтобы достигнуть определенной цели. Сказать проповедь с дерзновением, запретить такому человеку, как Елима, волх, распространять всевозможную ересь, исцелять людей и так далее. А третье, друзья, то, что связано с исполнением Духом Святым, о чем можно сказать, это исполнение, связанное с руководством Святого Духа над характером верующего, то есть Дух Святой, работающий в нашем сердце. Первое связано с переживанием, второе связано с выполнением тех или других поручений, а третье, друзья, исполнение Святым Духом, связанное с работой Духа Святого над нашим характером. Деяния святых апостолов, прочитаем 6 главу. Деяния святых апостолов, 6 глава, 3 стих. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу». Исполненных Святого Духа, то есть постоянное Вот проявление мудрости, связанной с действием Святого Духа в тех или других служителях. Деяния святых апостолов, 11 глава, 24 стих. Он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Это сказано о Варнаве, который проявлял особый характер заботы о верующих. Его называли сыном утешения. Можно прочитать некоторые места Священного Писания из Ветхого Завета, которые свидетельствовали и свидетельствуют о том, что Дух Святой исполняет премудростью тех людей, которых он берет под свой контроль и под свое управление. Книга Второзакония, 34 глава, 9 стих. Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилева, и делали так, как повелел Господь Моисею. Мы знаем отдельных людей, которые были исполнены Духа Святого и мудрости, такие как Стефан, такие как Авраам, такие как Моисей. Исполнение Святого Духа, друзья, как проявляется? Как проявляется? Мы прочитали послание апостола Павла к Ефесянам, возвращаясь снова к этому месту. Послание к Ефесянам, 5 глава. Читаю снова этот 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Почему, друзья, такое сравнение сделал апостол Павел? «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». То есть человек стал более не похож на обычное свое поведение, потому что он принял алкоголь. Писание говорит, не смотри на вино, как оно искрится, как оно ровно ухаживается в чаше. Впоследствии оно, как змей, укусит тебя и ужалит тебя, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен. И сердце твое, как заговорит, развратно. Что с тобой, человек, произошел? Алкоголь принял. В мире, друзья, люди идут для того, чтобы улучшить свое состояние, дать стимул своей жизни к алкоголю. А Писание говорит, а вы не употребляйте вина, но исполняйтесь Духом. Как от алкоголя, почему такую аналогию апостол Павел привел? Человек становится под влиянием этого напитка. То есть он уже не может полностью контролировать свои действия. Уже это вино стимулирует его тем или другим греховным поступком. А Дух Святой, друзья, как раз наоборот все делает. И человек под влиянием Святого Духа, он становится другим. Другим. Только на святые дела. А исполнять и Святого Духа. И вот мы видим, друзья, что происходит с апостолами. Деяния святых апостолов, снова возвращаясь ко второй главе. Ко второй главе. Тот же четвертый стих. И исполнилось те Духа Святого, и начали говорить. Когда начали говорить, друзья? Когда исполнились. Кто их подтолкнул к тому, чтобы они говорили, причем очень дерзновенно и смело? Дух Святой. То есть под влиянием, напоенный Духом Святым, начали говорить. И вот человек становится разговорчивым, друзья. До этого был, может быть, застенчивым. А тут откуда слова нашлись для того, чтобы о Христе рассказать? Я, говорит, хотел удержать его, пророк говорит, и не мог. Огонь внутри меня был. Друзья дорогие, как меняется человек, когда он исполняется Духом Святым? Застенчивый становится смелыми. Неразговорчивые люди могут иногда часами свидетельствовать о Господе. Это все действие Святого Духа. Откуда у них такая смелость проявляется у людей боязливых? Он по своему характеру человек боязливый. И вдруг в этот момент стал бесстрашным абсолютно. Откуда? А это действие Святого Духа. Вином не уполняйтесь, не упивайтесь. Оно к распутству ведет. Да, вы будете под влиянием чего-то, но греховного. Исполняйтесь Духом Святым, вы тоже будете под влиянием. Только самого святого. И где надо, вы станете разговорчивыми. Где будет необходимость, вы будете смелыми. Мне так понравился пример Виктора Григорьевича, помните? Но по своей природе, может быть, он и не очень смелый человек. И когда этот голос слышал этого зэка закоренелого, который пообещал избить его, причем пообещал зэкам, и на глазах у всех избить Виктора Григорьевича, он говорит, и коленки-то тряслись, и руки дрожали, да? А смело отвечал. Откуда? Откуда такое дерзновение? А это Дух Святой дает. Друзья дорогие, исполняйтесь Духом Святым для этого. Вином не упивайтесь, пусть он нас контролирует, пусть он нас ведет, пусть он нас созидает, пусть он нас учит и наставляет. Человек под влиянием Святого Духа становится и разговорчивым, и смелым, и дерзновенным, и общительным. У него появляется и оптимизм. Его трудно обидеть, трудно человека. Щедрым становится. Для неверующих иногда кажется глупым. Они, говорит, напились сладкого вина. Не понимали людей. Что ты улыбаешься? У тебя ничего нет, и ты радуешься этой жизни. А мне, говорит, ничего не надо. Да что вы за люди странные? И нас неверующие не понимают, они нас считают глупыми. Друзья дорогие, а мы видим богатство во Христе Иисусе. Пусть Господь благословит, друзья, нас всегда исполняться Духом Святым. А Слово Божие учит. Не упивайтесь от вина. От него только распутство. Это не наш путь. Но хотите изменяться в своей жизни? Хотите испытывать особое ощущение, особое дерзновение, особую смелость? Исполняйтесь Духом Святым. А мы с вами говорили, как исполняться Духом Святым. И есть вещи, которые препятствуют человеку Духом Святым исполняться. Если крещение один раз происходит, для того, чтобы принадлежать Богу, то исполняться мы должны всегда, исполняться должны сами, и Дух Святой всегда будет нас исполнять, если сердце наше чисто, друзья. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня. Вот что нужно для исполнения Святым Духом. Освобождать сердце свое от всего, что его не славит. Вот такая разница, друзья, между исполнением и крещением Святым Духом. Вопросы какие есть, друзья? Я вот побольше заострил внимание на этих вопросах, вот исполнение и крещение Святым Духом. Это опять-таки этот материал мы, в принципе, с вами повторили. Просто повторили. Вопросы, если какие-то возникли на протяжении этого времени между нашими беседами или сейчас, пожалуйста, друзья, задавайте, потому что мы сейчас перейдем к следующей теме. Братья и сестры, разницу уяснили, да, между крещением и исполнением Святым Духом. Никогда не смущайтесь, если вам скажут, ты не крещен Духом Святым, потому что ты вот языком не говоришь, или у тебя какой-то харизмы не проявляется. Никогда не смущайтесь, друзья дорогие. Помните одно, что крещение – это действие Божие. Он одним Духом крестил нас в одно тело. Это наша вот принадлежность нашему Богу. И мы можем этого не ощущать. Как мы не всегда ощущаем спасение, друзья. Мы веру вот принимали. И то, и другое. Я условия говорил. Помните? И делал на это ударение. Условия для принятия Святого Духа, для принятия спасения. Какое условие? Вера. Без веры угодить Богу невозможно. Человек по вере получает прощение грехов, первый дар. И по вере он получает второй дар. Дар Святого Духа. Ни тот, ни другой мы не заслужили. Ни тот, ни другой не надо вымаливать. Мы не вымаливаем часами прощения, оно дается мгновенно. Господи, прости меня, грешника. Бог дает прощение. Господи, хочу быть исполненным Духа Святого. Бог мгновенно отвечает на эти вопросы. И веру воспринимайте как прощение, так и крещение Духом Святым. Друзья дорогие, я далеко себя не всегда ощущаю, что я посажен на небесах. Описание так говорит. И посадил нас на небесах во Христе Иисусе. Господи, да мы же здесь на земле и страдаем, и все. Да, но духовная реальность такая, связь с небом есть. Может быть, мы ее плохо ощущаем. Бог нас видит посаженными во Христе. Бог нас видит крещенными, то есть погруженными в тело нашего Господа Иисуса Христа. Мы там уже покоимся, мы в ковчеге спасения находимся. Мы туда вошли, друзья, это сделал Господь. Дверь затворена в ковчег. То есть мы оттуда не выпадем с вами. Спасенные еще будут прилагаться, ковчег будет наполняться, друзья. Вот это и есть крещение. Спасайся от рода сего развращенного. Господи, каким образом? Покайтесь. И Господь погружает в тело, а там мы безопасны. Там и печать на нас, что мы Богу принадлежим. Ковчег никакие волны не разбили. Все, там печать Господа была. Его рука закрыла этот ковчег. Там и помазание, которое мы от Господа получили, цари и священники, и название какое славное, чудное, и так далее, друзья. Все это сделает Господь. А теперь исполняйтесь Духом Святым. Вот это наша внутренняя жизнь. Вот, и если, конечно, мы ведем не христианский образ жизни, если нарушаем заповеди Господа Иисуса Христа, мы оскорбляем Святого Духа, а мы еще коснемся этих вопросов, я тоже бегло так забежал вперед, сказал, что есть грехи против Духа Святого. Это как хула, это как оскорбление Святого Духа, это как противление Святому Духу, да? Не противьтесь. Вот. Не оскорбляйте Святого Духа. Да сохранит нас Господь, чтобы не похулить нам Духа Святого. Ну, эти вопросы, может быть, потом еще будем объяснять. А сейчас я хотел, друзья, сегодня с вами рассуждать о дарах Святого Духа. То есть, возвращаясь к тому прообразу, который мы с вами разобрали, это один из прообразов, гораздо больше, прообраз пришествия Святого Духа, это Елизер. Помните его, да? Я тогда подробно старался объяснить, как Елизер был послан Авраамом в Харан, для того, чтобы оттуда привлечь и привести для сына своего невесту, Ревеку. И он пошел, Елизер, и принес дары туда, и потом ее с этими дарами привел к Исааку. Это был прообраз работы Бога с церковью. Отец Небесный послал сына своего в этот мир, который вопрос решил нашей греховности, а потом Духа Святого, наш Господь Иисус Христос и Отец послал для сего, для чего сюда? Для того, чтобы нас, как невесту, приготовить и привести в небо. И вот Елизер, или другими словами, Дух Святой пришел с дарами. С дарами, друзья. Вопрос возникает, какие это дары? Когда этот Елизер, Дух Святой, наделил дарами невесту, будущую церковь нашего Господа. И как мы этими дарами пользуемся? Будем читать. Первое послание апостола Павла к Коринфянам. Ну, сначала к римлянам прочитаем. К римлянам. Друзья дорогие, это новая тема, то мы все повторяли. Поэтому я очень бегло там пробежал все для закрепления пройденного материала. Сейчас о дарах. Подробно будем слушать. Внимательно будем слушать. Задавать вопросы, друзья, и до следующей беседы дома рассуждать. Послание к римлянам. Буду читать 12 главу. Читаю с 3 стиха. 12 глава, с 3 стиха. По 8. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещатель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием». Второе место. Первое послание к Коринфянам, 12 глава. 1 Коринфянам, 12 глава, читаю с 13 стиха. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободны, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Второе место. Это же 12 глава. Читаю с 4 стиха. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сего производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему было угодно. Можно прочитать из 28 стиха этой же главы. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший. Послание к Ефесянам, 4 глава. Прочитаем еще послание к Ефесянам. Будем читать 4 главу, 8 текст. «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Кто записывает, можете записать Якова 1.17. «Всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святов». Каждый дар совершенный. Дары даны Богом. Дорогие братья и сестры, мы должны хорошо понимать, Бог дает дары. Каждый, Писание говорит, каждый имеет свои дары. Еще раз читаю это место. Запомните его, 12. Первое послание к Коринфянам, 12.7. Каждому дается проявление Духа на пользу. Каждому дается проявление Духа на пользу. Нет человека в церкви, рожденного свыше, погруженного в тело нашего Господа Иисуса Христа, другими словами, крещенного Духом Святым, которого теперь Господь должен исполнять Духом Святым. Нет ни одного члена, не имеющего ни одного дара. Обязательно каждый имеет один, два, может быть, даже три дара. Ни один человек, ни один христианин, ни один служитель не имеет всех 12 даров. Мы могли бы сейчас там перечислить, братья и сестры дорогие, там 12 даров. Вот в этих местах описано. Мы их с вами разберем. Еще хочу подчеркнуть важную истину, чтобы мы ее хорошо поняли. Читаем это место. Первое послание к Коринфянам, 12.11. Первое Коринфянам, 12.11. Запомните это место. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Кто распределяет дары? Бог распределяет. Бог дает, какие находит нужным. Помните, как Елизер? Что нашел нужным, то и дал. «Ой, дай мне еще что-нибудь». Ревека так не сказала. Он там вынул золотые серьги, запястья, нарядил ее. Это были образы или прообразы наделение дарами церковь, как Дух Святой это делает. Братья и сестры, дары, Божьи дары, появились в день Пятидесятницы. В день Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой на церковь, и Он тут же наделяет человека дарами. Что интересно, друзья дорогие, вот в момент рождения свыше человека когда Дух Божий поселяется в наших сердцах, успокаивает их, утешает их, ободряет, наставляет, исполняет нас своей силою. А в это время мы покоимся уже в церкви, мы находимся, мы часто задаем вопрос. Сюда приглашаем будущего члена церкви. Ты имеешь рождение свыше? Да, мы никого и не покрестим, если человек не рожден свыше. А значит, он уже с Господом имеет тесную связь. И Бог при рождении свыше наделяет человека дарами. Они потом обнаружатся, эти дары. Обязательно обнаружатся, друзья. Вопрос только в том, какое наше отношение к дарам. Мы можем их загубить. Это другой вопрос. Я об этом обязательно скажу. Но Бог дает дары и распределяет так, как Ему угодно. Послание к Ефесянам, мы с вами прочитали в 4 главе, 8 стихе. «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары». Вот когда они появились. До этого он дарами человека не наделял. Он давал способности людям. Он исполнял их духом премудрости, таких как Велисеил, один из премудрых людей, который мог искусную работу, скинию делать, или принадлежности к скинии. Но дарами он обогатил только церковь. Дары и таланты – две разные вещи, друзья. Дары и таланты – совершенно разные вещи. Талант человек получает при своем первом рождении, физическом рождении. Бог наделяет талантом. Человек может быть искусен в пении. Человек может хорошо рисовать. Человек вырастет хорошим строителем. Это его талант. Мы называем некоторых людей даровитыми. Да, они даровиты от природы. Бог тоже это дает. Это тоже дает. Это тоже благословение Господне. И мы эти таланты должны с вами тоже увеличивать в нашей жизни. Мы должны пользоваться этими дарами. Не дарами, а талантами, так лучше, более правильно. Надо будет сказать. Но это нечто другое. Талант связан с физическим рождением, дар связан с духовным рождением. Талант при первом рождении, дар Святого Духа или дары Святого Духа при втором рождении. Дары Духа Святого даются сегодня, друзья. Каждому дается проявление Духа на пользу. Для чего дает Бог дары? Братья и сестры, не для моей пользы. Бог меня наделяет своими дарами не для того, чтобы польза была для меня. Для меня польза в том, что я Духом Святым крещен, погружен в тело и исполняюсь Духом Святым. Вот это польза для меня. А дар он дает для пользы другого. Вот этим даром теперь послужи другому. Если человек талантлив от своего рождения, но он талант свой не развивал, он его закопал, он его не употребил в дело, пользу он какую-нибудь принес. Ведь этот талант дан на пользу. Послужи своей семье. Послужи народу Божьему. Пошел и закопал. Никому пользы. Загубил свой талант. А Бог спросит. Так и дары Духа Святого даются на пользу для созидания тела, мы с вами прочитали. Для созидания тела. Для брата и для сестры мой талант дан. Как только не употребляю, братья и сестры, я начинаю губить то, что мне Господь даровал. А Бог обязательно спросит. Каждый верующий имеет как минимум один талант. Мы с вами прочитали, каждый имеет, да? Первое послание к Коринфянам 12:7. Один так, Писание говорит, другой иначе. Послание к Ефесянам 4:7. Каждому, это место мы не цитировали, братья и сестры, можете записать. Послание к Ефесянам 4:7. Каждому дана благодать по мере дара. По мере дара. Вот тоже на это дело ударение. Мне определенная мера дана, определенный дар. И только по этой мере Бог даст благодать для служения, больше не даст. Мы иногда беремся за многое, друзья. Не за свою меру взялся.
не за свою. И не получается. По мере. Бог дал дар, и для этого дара дал меру благодати. Хорошо служившему Бог еще даст, друзья, благодать для того, чтобы этот дар развивался. Например, дар проповеди. Ну, это отдельный дар, мы тоже подробно будем разбирать. Ну, более подробно, во всяком случае. Человек может быть проповедником в будущем, а может и не быть. Только потому, что он отнесся к этому дару беспечно. В первом послании к Коринфянам в 12 главе, 29-30 стихах мы прочитали, все ли апостолы, все ли пророки? Нет. Не все, друзья. Бог распределяет каждому, как находит нужным. И одному так, другому иначе. Если апостол, то для него большая мера дара. И для него будет благодать. Другой такой человек благодати не получит. У него не получится. Он возьмется за апостольское служение, он погубит себя, свои настроения добрые, повредит только себе, делу Божьему. Не за свое взялся. А Бог этой меры не может человеку дать. Потому что для апостолов надо особая мера благодати. Особая. А для меня, может быть, совсем немножко надо. Может быть, я просто буду предверником при молитвенном доме, как когда-то был Самуил. И для него всего маленькая мера. Потом Бог большую меру даст. Ему надо будет большая сила. Существует, друзья, 6 даров знамений. 6 даров знамений. Это апостольство, пророчество, исцеление, чудеса, языки, знания и перевод языков. Ну, это можно все языки, знания и перевод языков к одному дару привести. 5 даров лучше так обозначим. Существует 5 даров знамений, друзья. Это отдельные вещи. Вот мы коснемся этих вещей. И существует 12 постоянных даров, которыми Господь обогащает церковь свою. Хочу отметить, друзья, что дары знамения были даны, чтобы утвердить авторитет апостола, в первую очередь, авторитет Иисуса Христа и других христиан. Дары откровения или дары знамения были даны для написания откровения, составления Корана, который закончился, канона, который закончился в 95-м году. Эти знамения, когда Господь завершил свое дело, они утратили свое значение. Давайте мы с вами сейчас прочитаем. Первое послание к Коринфянам, 13 главу, 8 текст. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. И знание упразднится. Друзья, исследуя Священное Писание, мы видим, что вот эти основные апостольские дары знамения, когда завершился канон, то есть Писание было уже определено, написано, вот, санкционировано, эти дары прекратили свое существование. Здесь мы с вами прочитали, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители. Ну, еще ряд даров. Так вот, существуют, друзья, определенные дары, на которые мы претендовать с вами не имеем права. Дар апостольства. Писание говорит, что их было 12. И сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Это особое положение. Это особый дар. У Христа было множество учеников. У него было и 70, но он избрал только 12. Никто из нас не имеет права претендовать на этот дар апостольства. Это особый дар. С уходом апостолов Этот дар ушел, друзья. Бог никого больше этим даром не наделил. Иначе настолько было бы сегодня апостолов. Они сегодня появились. И даже такие апостолы, которые заявляют, что я Христос. А нам надо понимать, друзья, что эти дары были до определенного времени. Второй дар – это пророчество. Мы здесь с вами прочитали. Любовь никогда не перестает. Да, она теперь будет с нами. Хотя пророчества прекратятся. И языки умолкнут. Это имеется в виду дар языка, которыми говорили апостолы. И знание упразднится. Это имеется в виду то знание, которое они получали как откровение для написания Писания. Когда, Господи? И здесь мы читаем, когда настанет совершенное. Когда настанет совершенное, апостольства не будет, знание прекратится, языки умолкнут, пророчества прекратятся. Когда настанет совершенное, друзья дорогие, когда Господь Духом Святым через апостолов, имеющих особый дар от Бога, написал свое Писание, исполнилось совершенное. Помимо Писания выше ничего нет. Это и есть совершенное. Когда же настанет совершенное, тогда вот то, что отчасти, это только до времени. И язык для того, чтобы непокорных евреев еще раз обличить, так пророк говорил, Иаиль еще обличая их в последнем времени для их покаяния. Для этого были величайшие знамения, совершаемые апостолами, пока Писание писалось. Но когда настало совершенное, а совершенно только Писание, ни одна йота, ни одна черта, Христос говорит, не убудет из закона, пока не исполнится все. Никто не прибавь, никто не убавь. Если кто прибавит или убавит, Писание говорит, наложит Бог язвы. Совершенное, друзья, это только Писание. Любой человек несовершен. Любое учение, любая книга несовершенная. Только Писание. И когда Писание уже было дано Богом, друзья дорогие, пророчества прекратились. Нельзя больше пророчествовать сверх того, что Писание. Мы имеем право быть пророками только такими, как Писание говорит. В чем выражается пророчество? Передача Божьего откровения. Мы говорим, люди, Христос придет. Это пророчество? Да. Почему мы так говорим? Нам видение было? Нам откровение было? Мы голос какой-то услышали? Мы прочитали. Вот оно, откровение, друзья. И мы это пророчество передаем. Мы передаем о будущем событии. И сверх этого нельзя больше, друзья. Пророчества остальные все прекратятся. Мы видим вот в этом переходном периоде, да, еще пророки были, такие как Агав, они могли предсказывать и так далее. Но, когда настало совершенное, Бог теперь нас ориентирует исключительно на веру. Есть Евангелие, там все вопросы, там все ответы. То есть, друзья дорогие, хочу сказать, что такие величайшие дары, как апостольство, как пророчество, как говорение языками и перевод этих языков, это апостольские дары, и они закончили свое действие в момент наступления совершенного. Писание есть, друзья. Больше писания пророчеств не может быть. Больше язык, как знамение, он не нужен. Он выполнил свою функцию и ушел. И то, что сегодня, друзья, лопочет, или как лучше еще сказать, может быть, чтобы не так оскорбительно выглядит, друзья, но иногда сердце болит, когда мы слышим об этих людях, валяющихся, падающих, лепечущих языком и приписывающих это действие Святого Духа, это совершенно не практика апостольская, совершенно. Это ужасное явление сегодняшнего дня, это харизматическое движение. И мы должны, дорогие братья и сестры, быть очень внимательны, осторожны, чтобы нам не попасть под действие заблуждения. Бог нам этого дара, говорение языками, такого дара, как говорили апостолы, если даст, то для этого должна быть полнейшая необходимость. И он им дал так, что апостолы говорили, а там тысячи людей, знающих свои родные языки, понимали, о чем говорят апостолы. Вот это дар говорения языками. Хочу сказать, друзья, Конечно, Господь исцеляет. Конечно, Господь исцеляет. Но как Он исцеляет в момент наступления совершенного? То есть, когда Писание уже дано людям. Читайте, говорит Писание. Исследуйте Писание, Христос говорит. Апостол Павел призывает Тимофея постоянно вникать в себя и учение. Как теперь Господь исцеляет, когда совершенное настало? Когда совершенного не было, а были знания, которые получали апостолы. Какие, Господи, знания ты им давал? Апостол Павел говорит, я самого Господа принял. Павел, каким образом? А я вам объяснить не могу, каким. Он говорит, от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которой предан был, взял хлеб. Вот это знание, друзья. Это откровение он получил, это он записал. Так было, друзья. Так было. А теперь настало совершенное. Когда было несовершенное, и они могли пророчествовать, Агав предвозвестил, что будет голод, так надо было. Когда не было совершенного, то они пользовались величайшим благом Господним и могли совершать знамения чудеса, написано. Какое чудо они совершали? Петр говорит, посмотри на нас внимательно, человеку, который хромой был от чрева матери. Помните его, да? При храме сидел. Встань и ходи. Это знамение, это чудо, друзья. Но совершенно еще не наступило. Господи, а когда совершенно наступит? Мы-то имеем право исцеления получать? Конечно. Каким образом, друзья? Ну, скажите мне. А? Как нас совершенно учит? У вас должны быть свои целители, так? Нет. Болен ли кто из вас, 5 глава послания Иакова, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне, и молитвы веры исцелит болящего. И если он содел грехи, простятся ему. Вот, друзья, это совершенное. Это вот по Писанию, это методы, которыми мы пользуемся. А сегодня, друзья, подойдите к телевизорам, положите на них руки, я сейчас на вас молитву буду совершать, и вы исцеление получите. До какого абсурда люди доходят? Где такое в Писании сказано? Друзья дорогие, у нас вот методы такие должны быть. Бог исцеляет. Бог исцеляет. Я знаю массу примеров, Бог исцелял, ну, совершенно, казалось бы, никакой надежды нет на жизнь. Не всех Он исцеляет. Это в Его праве. Трофиму говорит, я оставил больного в Белите. Ну, как правило, Господь всех исцеляет. Но я ни одного брата не знаю. И сам скажу вам, дорогие друзья, я не обладаю даром исцеления. Я только поступаю так, как Господь говорит вместе с братьями, а Бог совершает. Мы даже диву даемся. Не ощущая себе этих даров и не видя этих даров. Потому что, друзья, это уже не дар. Мы по вере принимаем вот обетование Божие. Мы как-то на пресвитерской конференции беседовали. Братья, ну как быть, вот там бесноватый, там появился. Ну, братья, вот вы опытные, приедьте. Вот у вас есть дар. Да нет дара. Это всем пресвитерам Господь определил. Всем пресвитерам. Совершать молитву, изгонять бесов. Да, это нужно. Но это не дар, друзья. Никто из наших самых даже великих мучеников не может пройти так, чтобы все вскакивали и получали исцеление, как в момент прохождения Петра. Только тень пала на больных, и они встали и пошли. Или вещи апостола Павла там приносили, или Петра, и люди получали исцеление. Вот это были знамения и чудеса. Но совершенно еще не наступило, друзья. И вот эти дары, основные дары апостольские, друзья, я хочу сказать их пять, или пять даров, но можно так лучше определиться. Апостольство, пророчество, исцеление, чудеса и языки, они утратили свое значение. Если говорить, как пятидесятники говорят, язык – это дар Божий, который сегодня получает каждый христианин. Тогда и остальные дары получают. Тогда и апостольство сегодня получают. Тогда сегодня мы и знамения можем совершать. А все эти концертные представления – это обман людей. Когда тысячами, казалось бы, исцеляют, они еще больными хуже становятся, как сегодня чародеи, всевозможные, друзья, своими чарами. Вот. Настолько обезобразили людей, которые идут к этим чужим богам за исцелением. Настолько их безобразили своими чарами. И сегодня еще с именем Иисуса Христа подобное что-то употребляется. Это все к погибели. Бог никогда в наше последнее время себя так не проявлял. Наоборот, Он сказал. будут ложные знамения и ложные чудеса. Он дал на время, друзья, дар апостольства, пророчества, исцеления, чудеса и языки. Я вам скажу, у нас благословеннейшее братство, благословеннейшие служителя, испытанные, исполненные Святого Духа, мудрости, верности, знающие Господа, имеющие твердую уверенность в своем спасении, в наследстве, которое они имеют во Христе Иисусе. И никто не обладает даром чудотворения. Хотя чудеса с нами могут происходить, друзья. Могут. С каждым христианином чудо может произойти. Бог чудесным образом наш может спасать, укреплять в вере, сохранять от болезней. Ну, чудес христианин может много пережить. Но чтобы, друзья, мы творили чудеса, всевозможные и знамения, с каждым человеком может Господь. Может быть, через кого-то что-то и сделает Господь, но это не дар. Это была необходимость, и Бог это чудо совершил. Вы помните, как чудесным образом дверь в темнице открылась, и ангел Господень вывел Петра? Да? Но такими же путями Господь и наших братьев некоторых подобными вещами избавлял. Бог может это делать и сегодня, друзья. Но те знамения и чудеса, которые творили апостолы, я хочу сказать, никто им такими чудесами и знамениями сегодня, как дарами, не обладает. И мы не имеем права претендовать на это. Это апостольские дары. Я еще раз хочу сказать, что дары знамения были даны, чтобы утвердить авторитет апостолов, Иисуса Христа, других христиан, и написать Святое Писание и завершить его уже в канон Нового Завета. Это дары знамения. Существует 12 постоянных даров, которыми Господь наделяет свою церковь. О них, наверное, в следующий раз. Какие у вас будут вопросы, братья и сестры? Давайте повторим. Кто дает дары? Бог дает дары, да? Правильно. Духом Святым Он нам дает дары. Он нас ими обогащает. Для чего? Чтобы меня укрепить в вере, меня утвердить, меня ободрить, меня наставить. Для этого дары? Ни в коем случае. Дар для служения, друзья. Дар для служения. Талант не для самоудовлетворения, что я какой талантливый, для служения другим, и дар то же самое. Как бы дар ни какой бы дар мы ни получили, опять-таки, друзья, не для утверждения веры. Для утверждения веры другое. Нам Дух Святой дан. Для ободрения, для наставления, для утешения, для утверждения, для того, чтобы вести нас путем своим, укреплять нас в вере, обличать нас, исполнять нас силой Святого. Нам Дух Святой дан. А его дары для определенной цели. Сестра Наталья, сколько даров можете иметь? Один. А два можете иметь? Слава Богу. Братья и сестры, я сделал ударение, что ни одному христианину Бог не дает всех даров сразу же. И мы с братьями на пресвитерской конференции вопросы эти исследовали, рассуждали. У нас есть очень талантливые братья, очень даровитые. И то 2-3 дара, и все. А для чего, знаете? Если Господь дал мне право распределять дары, я бы столько ошибок понаделал. Я не знаю ни внутреннего состояния человека. Ведь дары бывают не на пользу, друзья. Мы с вами прочитали, дается на пользу дары, а это к гордости поведет человека. Таланты, от них как люди гордятся, от своих природных способностей иногда. Спел получше уже и вышел, а у него же земля шатается под ногами от удовольствия. Или проповедь сказал, нечто подобное испытал. Или дело какое-то хорошее сделал, у него же голова кружится от успеха. Это к чему ведет? К гордости. Бог только знает наши сердца, и Он знает, кому что дать, друзья. Чтобы созидание было церкви, если бы я наделял дарами, то церковь выросла бы такая однобокая. Потому что я только одни бы нужды усматривал. А Бог никому это право не дал. Он всевидящий, всезрящий, все знающий. И Он знает, кому какой дар наделить, чтобы одни мне служили, а я другим служил. И мы друг друга, братья и сестры, так нужны. Мы просто необходимы друг для друга, потому что восполняем нужды святых. Таков наш Господь. Он этими дарами так нас обогатил. И мы не имеем права с вами гордиться. Если у кого-то нет такого дара, как у меня, благодари Господа. А если я вижу, что у другого лучший дар проявился, благодари Господа за него. Знаете, я Господь, может, никогда его не дал и не даст. Вот, молись, он тебе послужит этим даром. Но так должно, братья и сестры, так не всегда бывает. Это наш ущерб очень большой. Мы сами терпим и в церкви не несем ущерб, потому что дары неправильно нами употребляются, бывает. Ну, вопросы о дарах есть? Вы знаете, вот дары, они рано или поздно будут обнаружены. Рано или поздно. Ну, во-первых, у человека проявляется способность. Вот я, например, вам скажу, никогда не думал, что буду проповедником. Я считал себя совершенно неспособным к проповеди. Я думаю, я буду техническим работником, в издательстве буду работать. Так меня сердце мое влекло. Не знаю, ну как-то вот Господь другим путем повел, другим путем. А потом увидел вот внутреннюю такую потребность в этом, Писание исследовать, начал его изучать, вот. Начал получать внутреннее какое-то удовлетворение, хотя и переживаний было немало. Я сейчас переживаю, когда ошибки делаю в проповеди, а раньше так переживал, то слово не то скажешь, то мысль неправильно выразил, то забыл, что нужно было сказать, очень важно. И это часто бывает, друзья, особенно поначалу. Вот. Это внутреннее потом озарение происходит. То есть сначала есть желание это делать, способность проявляется, а потом церковь замечает. Церковь замечает. Бог обязательно откроет. Но я еще раз хочу сказать, дары не сразу же могут проявляться. Со временем, особенно такие дарования, как, например, пастор, миссионер, евангелист, это тоже дар, мы будем дары эти разбирать. Вот, и с чем это связано, они не сразу же обнаруживаются, а со временем. Со временем. Господи, что повелишь мне делать? Павел говорит, ревнуйте о дарах духовных, да, ну, тоже будем об этом говорить. Ревнуйте. Вот, что повелишь мне делать? Иди, там тебе будет сказано, что делать. И потом, спустя столько времени, спустя 14 лет, он там в Аравии сначала был 3 года, в Иерусалим там ходил и так далее. А потом Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Все. Тут окончательное определение его назначения, его дарований. Апостола Павла как посланника, как апостола язычников. Церковь обязательно потом увидит этот дар, закрепит своим согласием. Да, этот человек Богом избранный, друзья. Избирает на служителя Бог, друзья. Церковь потом это обнаруживает. Братья это обнаруживают. Потом закрепляет молитвы и благословения. То, что Господь определил. Но эти дары обнаруживаются. Ну, когда мы будем разбирать дары, вот, а их 12. Мудрость, вера, развлечение духом, вспоможение, учение, проповедь, пророчество, в смысле проповеди. Вот. Что значит давать, управлять, оказывать милость или благотворить? Евангелизм, пастор и учитель. Вот 12 даров, друзья. И человек каждый может даже себе внутреннее вот, призвание увидеть. Внутреннюю тягу к этому дару. Внутреннее расположение вот к этому дару. Ну, вот так вот мы все 12 постараемся разобрать. Вопросы еще какие есть? Значит, 12 даров мы с вами разбираем в следующий раз. Вы поняли, друзья, что вот такие дары, как знамение, дар пророчества, дар языка, говорение языками, дар апостольства Бог дал до определенного времени для того, чтобы написан был Новый Завет. Теперь совершенное пришло, вот, и Бог эти дары забрал. Он никому не дает дара вот, того, что дал своим апостолам. И претендовать на эти дары, друзья, мы не имеем права с вами. Да, пожалуйста. Неправильное употребление, если человек не призван проповедовать Евангелие, а призван, он может быть просто хороший водитель, евангелистов на место благовестия привести. Но он берется за проповедь, а оставляет техническое служение. Он неправильно употребляет свой дар, которому призван. Знаю одного брата. Может быть, все было бы в его жизни хорошо. Мы с ним довольно-таки часто встречались на совещаниях, когда я был руководителем молодежи, он тоже был ответственный за одну церковь, за молодежь. В церкви подняли вопрос о избрании его на диаконское служение. И я думаю, что он подходил для этого. Подходил. А он посмотрел на пресвитера и говорит: я не буду диаконом. А он так удивился, пресвитер этой церкви, а церковь тоже большая. А почему? А я, говорит, внимательно за диаконами наблюдал и вижу, что они выше диаконского служения не поднимаются. Поэтому я диаконом не хочу. Он говорит: а ты что, пастором хочешь быть? Но, говорит, диакон никогда пастором не будет, поэтому я диаконского служения отказываюсь. Но это совершенно неправда, во-первых. У нас даже вот в нашем видении Сережа недавно был диаконом, да? Сейчас он несет пастырское служение пресвитерское. Вот. И мне брат этой церкви рассказывал с такой горечью. Я, говорит, увидел у него столько тщеславия. Вот. И он отказался от этого служения. А сейчас разбил свою семью и вообще в мир ушел. Вот и все. Взялся не за свое. Он говорит: а я видел, что никак не может быть пастором. Никак. А в диаконском служении Господь бы его благословил. Ну, хороший технический работник, и руки вот рабочие у него, и голова так вот способна рассуждать, как лучше все устроить. А взялся не за свое, учить хотел. Учить. А Бог его к этому не призвал. Вот поэтому можем понести урон, друзья. Еще вопросы? Нет. Значит, в следующий раз мы с вами будем рассматривать 12 постоянных даров. Может быть, себе обнаружим какой-то, поблагодарим Господа и будем радоваться за те дарования, которые Господь нам дал. Напоминаю, что Он всех наделил дарами Духа Святого. Помолимся нашему Богу, в коротких молитвах обратимся к Нему.